Доктор Крейг Кинер, послание к кремлянам, лекция 1. Введение. Символ авторского права 2024 Крейг Кинер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к кремлянам. Это занятие 1, введение. Письмо Павла римлянам оказало огромное влияние на всю историю. В 2 Тимофею 1 час 15 минут мы читаем, что все находившиеся в Азии отвернулись от Павла. Какой-то печальный конец, который вы могли бы подумать для пророка Иеремии в Ветхом Завете. Но, как и в случае с Иеремией, учение Павла продолжилось и после него. В следующем и последующих поколениях они изменили ход истории. В случае с письмом Павла к римлянам мы видим, что на протяжении всей истории оно имело огромное влияние. Мы видим, как Ориген пишет очень ценный комментарий к посланию к римлянам и другим. Мы подходим к более поздним временам, конечно, к Мартину Лютеру. Именно римляне произвели революцию в его взгляде на зависимость от того, что сделал Христос для спасения. Джон Уэсли, услышав предисловие Лютера к посланию к римлянам, читавшемуся в часовне Олдерсгейт, почувствовал, как его сердце странно потеплело. Римляне продолжают обращаться к христианам и сегодня. Христианские ученые, католики, православные и протестанты все относятся к посланию к римлянам как к великолепному шедевру, объединяющему многие учения Павла. Это не было задумано как систематическое богословие в том смысле, в каком его часто трактуют, но оно, безусловно, имеет значение для того, что мы делаем, когда систематизируем наше богословие, поскольку оно затрагивает ряд важных моментов. Нам нужно сначала посмотреть на жанр, письма и послания. Это было более раннее различие. Оно было основано на папирусах. Некоторые говорили: ну, у вас есть литературные послания, подобные посланиям Сенеки и так далее. У них также были обычные письма, как Сенека, Цицерон и Плиний тоже писали обычные письма, но иногда у вас были письма-эссе, такие как письмо Сенеки с утешением Марселли или другие виды произведений. Но когда люди обнаружили папирусы, они были очень взволнованы, и такие ученые, как Адольф Дайсман, сказали: ну, письма Павла больше похожи на папирусы. Они не находятся на этом элитном уровне. Однако на самом деле, когда вы сравниваете папирусы, они не похожи на обычные папирусы. Словарный запас часто кайне. Это обычная лексика, которую используют обычные люди. Но большая часть папирусов насчитывала в среднем около 87 слов. Ну, где-то примерно с Филимоном, немного длиннее, или с третьим Иоанном, или что-то в этом роде. Средний показатель Цицерона составлял около 295 слов, а может достигать и 2530 слов. Сенека обычно насчитывал в среднем около 995 слов, вплоть до 4134 слов. Но у Пола в среднем было около 2495 слов. Его самое длинное сохранившееся письмо, послание к римлянам, 7114 слов, в зависимости от текстовых различий. Совсем иначе, чем то, что мы находим в письмах папируса. Действительно, Павел использует не только то, что можно найти в обычных посланиях. Я имею в виду, что у него есть эпистолярная рамка, начало и заключение, как у вас в письмах. Но в некоторых письмах, в том числе к римлянам, у него также есть аргументация, которую мы обычно не находим в обычных деловых документах, приветственных письмах или приглашениях на вечеринки и те дней, которые мы обычно находим в папирусах. Но аргументация — это то, что мы чаще находим в речах или письменных эссе, чем в обосновании доводов. Сегодня риторические критики отмечают, что письма Павла не являются элитными. Они не похожи на Цицерона, Плиния или кого-то еще. Но они не пришли ему в голову. Они были тщательно построены. И нам нужно принять во внимание приверженность, которую это потребовало от его проекта. У них не было стенографии. Была некоторая стенография, но, вероятно, не очень большая. Это только входило в моду. И под диктовку Терцию, который был писцом, записывавшим послание к римлянам, согласно Римлянам 16 часов 22 минуты, он шлет собственный привет, вероятно, сам верующий. Вероятно, учитывая обычную диктовку и ее запись, Павлу потребовалось бы более 11 часов, чтобы диктовать послание к римлянам, хотя мы можем прочитать его гораздо быстрее. Вероятно, он рассмотрел как минимум два проекта, учитывая объем документа и то, что мы знаем об этих вещах. Папирус и, возможно, работа, если бы терцию заплатили за это, обошлись бы примерно в 20,68 динария. Эту оценку нам дал Рэнди Ричардс. В сегодняшней валюте США это будет где-то около 2275 долларов. Итак, нам нужно принять эти вещи во внимание. Это не было просто написано у него в голове. «Привет, Боб, как дела? У меня большие успехи. Надеюсь увидеть вас в ближайшее время». Это было то, над чем он много думал, потому что он действительно хотел вложить в это письмо как можно лучшую информацию, чтобы достичь церкви, или церкви как святых в Риме, обособленных в Риме. Как мы читаем буквы? Что ж, между риторической критикой и эпистолярной критикой, что помогло нам с посланиями Павла, мы оставляем в стороне технические различия между письмами и посланиями, которым на практике не часто соблюдались, за исключением письменных эссе. Но древние риторические справочники содержат разные поджанры писем. Письма обличения, как к Галатам, и рекомендательные письма, как к Филимону. Существовали правила написания различных видов букв и различных частей букв. Однако в учебниках по риторике они появляются гораздо позже, чем во времена Павла. Фактически, в учебниках по риторике буквы рассматриваются гораздо позже, чем во времена Павла. Но есть некоторые общие черты, которым мы можем научиться из них. Части букв. Что ж, неудивительно, что у вас есть введение, основная часть и заключение. Если что-то хорошо написано, это не является большим сюрпризом. Но в любом случае мы посмотрим на то, как были написаны вступления, потому что это соответствует тому, что мы знаем о древних письмах. Автор, в данном случае Павел, является апостолом, и дальше он может описывать себя так, как пожелает. Зрителям. Итак, сегодня по-английски вы можете сказать «дорогой такой-то». В электронных письмах мы часто здороваемся «то-то и то-то». Или просто пропустите весь технический язык и сразу приступайте к делу. Но в свое время имя автора. Тогда бы вы сказали, кому вы пишете. В данном случае святым или посвященным, рукоположенным в Риме. А потом привет. Типичным приветствием на греческом языке было кайрейн, что означает приветствие. Однако оно адаптировано в посланиях Павла и в некоторых других посланиях Нового Завета. В Деяниях 15 часов 23 минуты у вас все еще есть кайрен. У вас все еще есть кайрен в Иакова 1, 1 или 1, 2. Но у вас есть еще какие-то письма, есть письма Павла. У вас есть один Петр и два Петр по-другому. Это есть в Откровении 1. Итак, это есть в ряде различных документов ранних христиан. Павел, возможно, был первым, кто сделал это. Мы не знаем. Но вместо кайрен, приветствия, у нас есть кариз, благодать. Этот термин в некоторой степени звучит похоже, но ему удалось адаптировать типичное греческое приветствие. И мир принял стандартное еврейское приветствие, которое на иврите было шалом. Шалом алейхим, мир вам всем. Или шалом лека, мир вам. Но в послании к римлянам и в других произведениях Павла он пишет по-гречески. Итак, это кайрине, по-гречески мир. Благодать и мир вам, сочетая греческий и еврейский привет. Павел был не первым, кто сделал это. Христиане были не первыми, кто это сделал. Мы находим других, которые объединяют эти слова в некоторых еврейских источниках, где они говорят что-то вроде «милосердие» и «мир вам». Или так далее. Но в контексте диаспоры особенно этим занимаются христиане. Более важным является то, как эти термины функционировали. Благодать вам или мир вам. Это были благословения. Это было то, что некоторые ученые назвали молитвами желаний. Если я говорю «Да благословит вас Бог», я обращаюсь к вам, но я также косвенно обращаюсь к Богу, молясь, чтобы Бог благословил вас. Я же говорю «Да благословит вас Бог». Точно так же, как когда Исаак благословил Иакова, он может говорить с Иаковом, думая, что говорит с Исавом, но он взывает к Богу. Он ожидает, что Бог сделает это за него. И поскольку у нас есть благословение в Ветхом Завете, то и это продолжается. Мир вам. Мир не означает справедливость, пусть вы не будете в войне, хотя это может быть включено, но благодать и мир будут с вами. Пусть у тебя все будет хорошо. Я молюсь, чтобы у вас все было хорошо. В древних письмах часто встречалась вступительная молитва, часто молитва о здоровье человека. Да преуспеваете и будете здоровы, как преуспевает душа ваша, как в трех Иоанна. Это было обычным явлением в древних письмах. Но что здесь важно, так это то, что он также благодарит за них, что часто встречается в посланиях Павла, часто обобщает эту тему и часто имеет за них отдельную молитву, как вы найдете здесь, начиная с 8 стиха послания к римлянам. Один, но самое важное то, что теперь это становится благодатью и миром, благословением не только от Бога Отца, или не благодатью вам от Господа Сераписа, как сказали бы некоторые язычники, когда они посылали бы письма с благословениями от своих боги. Но это благодать и мир с вами от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вы дали благословение от Божества. Итак, прямо здесь, прямо в посланиях Павла, он указывает на то знание, которое он разделяет со своими собраниями, о том, что Иисус божественен. Итак, у вас есть введение к посланию, а мы вернемся и рассмотрим введение Павла к первой главе послания к римлянам более подробно. У вас также есть тело письма. Он имеет разные части для разных типов букв. Некоторые из них были распространены во многих видах писем. Итак, что мы имеем здесь, так это то, что когда у вас есть аргументация, это риторическая критика, где некоторые виды речей и, следовательно, некоторые виды аргументации, у вас есть повествование или повествование, событие, ведущее к ситуации. Это есть в послании к Галатам 1. Он рассказывает о событиях, предшествовавших его написанию. Иногда у вас было бы тезисное заявление. Тезис — греческое имя, пропосите, предложение на латыни, излагающее дело. Вероятно, мы имеем это в послании к римлянам, в послании к римлянам 1, стихи 16 и 17. И затем вы часто, опять же, обычно не в письмах, а в речах, приводили аргументы, иногда с доказательствами. В определенных речах вам будут приводить аргументы и доказательства, пробатия, на латыни. Например, в случае Павла это цитаты из священных писаний. Ну, были споры о том, сколько риторики Павел использует в своих письмах. Мы поговорим об этом через некоторое время. Да, мы поговорим об этом через некоторое время. Вероятно, он не устраивает их как выступление, хотя это тоже предмет дискуссий. Но он, конечно, использует риторические приемы. Герменевтика — это понимание букв. Письма были предназначены для общения. Очерки писем, возможно, были более общими посланиями, но большинство писем предназначались для того, чтобы сообщить что-то определенной аудитории. Что ж, когда у вас есть вторичная коммуникация, то, что было передано другой аудитории, кроме вас, это помогает вам узнать что-то об этой аудитории, чтобы лучше понять, о чем сообщалось. Теория релевантности предполагает, что мы часто общаемся способами, которые сами по себе будут неполными. Слова имеют значение в социальных контекстах. Если я скажу «кофе, пожалуйста», «ну, кофе, пожалуйста», это сокращение от «не могли бы вы дать мне кофе». Но если я скажу «не могли бы вы дать мне кофе официанту или официантке», и я объясню это полностью, это может показаться странным, если они привыкли к кофе, пожалуйста. Если я говорю об 11 сентября в Соединенных Штатах с 2001 года, все знают, что мы имеем в виду, когда говорим 11 сентября. Но если кто-то в будущем напишет когда-нибудь после того, как отключится энергосистема и все, кроме бумажных копий, будет потеряно, и ему придется провести исследование через столетие или два, чтобы выяснить, что означает 9-11 в контексте США. Они я не узнаю об этом, не проведя предварительное исследование событий 11 сентября. Что ж, Павел пишет письма отдельным общинам, и поэтому лучше поймет эти письма, если мы узнаем предысторию. Что касается меня, когда я был христианином всего несколько лет, обратившись из нехристианского, нецерковного происхождения, но я читал около 40 глав Библии в день и начал видеть, го, предысторию имеет значение, потому что на самом деле это было в послании к римлянам. Римлянам 1:7 Павел говорит, что пишет это верующим в Риме. И я подумал, хорошо, я запоминаю этот стих здесь и этот стих здесь, но я игнорирую некоторые из этих стихов между ними. Ибо если Павел говорит, что пишет это церкви в Риме, скорее всего, верующие в Риме знают некоторые проблемы, к которым он обращается. Они знают, почему он обращается к этому. Они знают, что он иногда имеет в виду под этими вещами. Некоторые вещи, которые ему не нужно объяснять, являются лишь частью общей культуры, но я их не знаю. И именно поэтому я начал копаться в древней культуре. Именно поэтому я написал комментарий к Библии IVP. Именно из-за этого я в конце концов пошел дальше и стал исследователем Библии, потому что в противном случае я просто собирался читать Библию самостоятельно и проповедовать ее. Но что касается предыстории, мне нужно было провести больше исследований и попытаться сделать эти исследования доступными для других, чтобы они могли ими воспользоваться. Павел применяет некоторые из тех же принципов, которые он применяет в послании к римлянам. Некоторые из тех же принципов он применяет и в других местах, но конкретная ситуация в Риме делает эти общие принципы конкретными для этого письма. И это также дает нам модель того, как нам нужно конкретно применять принципы Павла и в нашей ситуации сегодня. Нам нужно это учитывать, когда мы смотрим на письма или другие вещи из древности, я имею в виду, что это могло бы в некоторой степени относиться и к древним философам, и другим мудрецам. Но тем более, для тех из нас, кто является христианами и слышит Библию как Слово Божие, мы хотим провести различие между моральными проблемами и тем, что является просто культурными проблемами. Иногда у нас есть транскультурные моральные нормы. Например, у Павла есть списки пороков в Римлянам 1, 28-31, 1 Коринфянам 6, 9 и 10, Галатам 5, 19-21. Это вещи, которые осуждаются повсеместно, и он осуждает их регулярно, многие из них. В его письмах сексуальные грехи, клевета, сплетни, жадность и так далее. Транскультурные моральные нормы. Когда я говорю, что некоторые вещи отражают определенную культурную ситуацию, я не говорю, что вещи в Библии не вечны. Я просто говорю, что не все в Библии подходят для всех обстоятельств. Если мы хотим применить их правильно, нам необходимо убедиться, что мы применяем их к аналогичным обстоятельствам. Итак, важно взглянуть на культуру, чтобы увидеть, что такое транскультурные нормы, а также увидеть, как он их конкретно применяет, чтобы мы могли повторно применять их конкретно в различных культурных условиях. Павел не говорил нам, что делать с ядерным оружием. Сегодня он не затронул некоторые очень важные этические вопросы. В Дидахе говорится об абортах, но Павел не упоминает об этом конкретно в своих посланиях. Кажется удивительным, что он этого не делает, но сегодня есть проблемы, которые мы хотим решить. Мы должны искать принципы в этих письмах. Что ж, у вас есть транскультурные моральные нормы, но, скорее всего, это не транскультурно, если Павел допускает разные практики в разных отрывках. И для всей Библии, для библейского богословия, если у нас есть разные отрывки, допускающие разные практики. 1 Тимофею 5 часов 14 минут, женщины уединяются дома. И это считалось подходящей ролью Матрон в Ефесе, где в 1 Тимофею 5 часов 14 минут говорится о 1 Тимофею. Женщины, работающие вне дома. Что ж, мы имеем это в притчах 31, 16, Бытии 29, 9 и Песни Соломона 1, 6. Это другая культура. Я бы также применил это к некоторым другим гендерным вопросам, например, к сравнению 1 Тимофею 2 часа 12 минут с Судей 4:4 и так далее. Не все со мной в этом согласны. Существует множество разногласий по поводу того, как мы применяем культурные корни в некоторых деталях. Но по большинству вопросов в послании к римлянам мы находим консенсус. Будут некоторые вопросы, по которым сегодня пройдут серьезные дебаты, и я, по крайней мере, постараюсь довести их до вас. Нам необходимо понять культурные возможности, доступные писателю. Например, если они писали в эпоху, когда никто не пытался полностью отменить рабство, то, что они явно не затрагивают проблему, которую никто не поднимал, не означает, что они встали бы на сторону сторонников рабства, если бы кто-то поднял эту проблему. Я думаю, что могу привести довольно веский аргумент из послания к Ефесянам, что аболиционисты, которые были против рабства, понимали дух Павла гораздо правильнее, чем те, кто пытался использовать Павла в поддержку рабства. Он обращается к существующей ситуации, но с точки зрения того, что, по его мнению, должно было существовать, когда он говорит о том, что господа ваши делают с ними то же самое, Ефесянам 6:9, и говорит, что у нас один и тот же Господин на небесах. Что ж, я думаю, это предполагает, что Павел был более радикальным, чем большинство его современников, и я утверждал это в других печатных изданиях. Но спорно много разных вещей, не только это, но даже авторство Ефесянам, хотя я согласен с теми, кто утверждает, что это Павел. Но напротив, хотя в разных частях Библии есть разные вещи, которые, кажется, указывают в разных направлениях, предполагая, что здесь задействованы культурные проблемы, Библия иногда единодушно выступает против некоторых элементов культуры. Греки во времена Павла придерживались различных взглядов на добрачный секс и гомосексуальные отношения. Но Библия осуждает любые половые сношения вне гетеросексуального брака в каждом отрывке, где они упоминаются. Это говорит о том, что это нечто, отражающее всю библейскую теологию, а не просто конкретную культурную ситуацию. Это, как и все остальное, обсуждается некоторыми людьми. Итак, я рассмотрю кое-что из этого более подробно, но я считаю, что это именно то направление, на которое оно указывает. Риторика была широко распространена в древности. Это была доминирующая дисциплина. Двумя формами высшего образования, двумя формами повышения квалификации были философия и риторика. Риторика зачастую более ценилась ораторами на рынке и на общественных собраниях, чем философия. Больше людей занялось риторикой. Можно было бы услышать речь ораторов, использующих риторические принципы на рынке, особенно на гражданских собраниях и публичных соревнованиях. Таким образом, вам на самом деле не нужно было обучаться риторике, чтобы привыкнуть слышать людей, использующих риторические приемы, или привыкнуть слышать людей, следующих определенной структуре в своих аргументах. Тогда это была всего лишь часть грамотного общения. Конечно, в разных жанрах использовались разные структуры. Я не согласен с теми, кто пытается оформить Евангелие от Марка или что-то в этом роде, как речь. Я не думаю, что это имеет какой-то смысл. Древние биографии были устроены иначе. Но аргументация действительно следовала определенным принципам риторики. Это стало настолько очевидным, что во втором веке, в период расцвета второй софистики, некоторые части Нового Завета и, конечно же, греческий перевод Ветхого Завета стали смущать христиан, которые пытались защитить его как богодухновенный. Потому что по этим более поздним стандартам люди оглядывались на эти более ранние документы и говорили: «Нет, так и должно было быть с точным аттическим, афинским, старым классическим афинским способом использования риторики». Что ж, это своего рода анахронизм, потому что это не был доминирующим способом общения во времена и в местах, где были написаны эти документы, хотя в Новом Завете есть несколько аттизмов. Но отцы церкви должны были решить эту проблему. А отцы церкви часто использовали риторическую критику, потому что многие из них были обучены риторике. И поэтому они использовали это для понимания букв. Меланхтон, преемник Лютера, был гуманистом по образованию и поэтому также практиковал риторическую критику. Он снова стал использоваться в конце 20, начале 21 века. В кругу Павла ожидания были не такими высокими, как в отношении ораторов, но Павел все еще использует некоторые риторические приемы. Проблема в том, что Павел не пишет речей. Он пишет письма. И вот здесь была критика риторических критиков. В риторических руководствах этого периода буквы опускаются. Более поздние риторические руководства не рассматривают их как речи. Наброски речей, которые мы имеем в учебниках по риторике, даже не подходят для большинства речей, потому что, как только ораторы прошли обучение по ним, как только они научились это делать, они могли свободно адаптировать их по мере необходимости. Итак, вы находите массу отличий от реальных выступлений, поэтому полезно читать не только риторические справочники, но и древние речи. Письма ораторов, и это, пожалуй, самое важное наблюдение в данном случае, письма ораторов, как и письма Цицерона, Плиния или Фронтона во II веке. Цицерон был дохристианином. Плиний – начало II века. Фронта – середина II века. Их письма не были похожи на речи. Фактически, я нахожу больше риторических приемов в послании к римлянам, первом послании к Коринфянам и большей части второго послания к Коринфянам, чем в письмах Цицерона и Плиния, потому что они не произносили речей, и вы не должны были писать письма так, как вы писали речи. Так как же древняя риторика может помочь нам понять послание Павла, если вообще поможет? Что ж, у Павла есть некоторая риторика, потому что письма Павла, по крайней мере, большинство писем Павла, не являются обычными письмами. Большинство писем Павла, которые дошли до нас, содержат существенные аргументы, подобные тем, которые вы можете найти в очерках писем. Поэтому, хотя мы не собираемся ожидать, что эти буквы будут излагаться так же, как речи, по крайней мере, большинство из них, мы собираемся найти ценность риторических приемов. Иногда Павел заканчивает последовательные предложения одной и той же фразой или одним и тем же звуком. Он будет начинать последующие предложения с одной и той же формулировки. Это были стандартные риторические приемы. И на самом деле, как только вы начнете их искать, вы обнаружите множество из них в письмах Павла. И некоторые другие, кто не исследовал это с точки зрения древних риторов, все еще находят эти фигуры речи и эти способы речи как то, что они называют устным общением в посланиях Павла. Опираясь на древнюю риторику, мы просто сказали, ну, Павел был не единственным, кто это сделал. Давайте посмотрим, как некоторые другие люди также использовали эти риторические приемы не только в речах, но и в других ситуациях. Хотя Павел делает это в письмах чаще, чем можно было бы ожидать, потому что он также хорош в аргументации. Образование в Тарсе, откуда, согласно книге Деяний, был родом Павел, считалось величайшим философским центром древности. Другие сказали бы, что это была Александрия, но обе к этому периоду превзошли Афины. Стоиков было много. Стоицизм был преобладающий, если я говорю преобладающий, преобладающей философской ориентацией среди философов того периода. Это самое популярное из философских направлений, более популярное, чем эпикурейство, более чем платонизм, которое позже снова стало доминирующим. В его письмах мы находим ряд точек соприкосновения между Павлом и стоицизмом, а также между Павлом и иногда платонизмом, но я думаю, что чаще стоицизмом. Я бы не стал утверждать, что Павел имел какое-то стоическое образование, но я думаю, что Авраам Малерб, который раньше был профессором Йельской школы богословия, я думаю, Малерб хорошо выразил это в одной из своих книг, где он говорит о Павле и популярных философах. Он знал язык популярной философии. Он долгое время служил. Он долгое время общался с людьми. Он знал язык, к которому они могли относиться, и он знал, как сформулировать вещи на языке своего времени и как контекстуализировать свою аудиторию. И мы увидим несколько примеров этого, принимая это во внимание. Риторика также была продвинутой дисциплиной в Тарсе. Тарсианцы часто обучались высшей дисциплине за границей. И, конечно же, если бы вы были евреем, вы бы хотели изучать продвинутую дисциплину, вероятно, в Торе, а какое место может быть лучше, чем Иерусалим? Но Деяния 22, 3, кажется, предполагают, что Павел на самом деле уехал за границу до продвинутого уровня, до третичного уровня. Вероятно, это связано с другими вещами, которые мы видим в деяниях, к которым я отношусь очень серьезно. Я написал 4-томный комментарий к деяниям. Деяния предполагают, что, вероятно, его семья переехала в Иерусалим, когда он был еще довольно молод, поэтому в каком-то смысле он взял лучшие из обоих миров. А в Иерусалиме, если он учился у Гамалиила, как говорит Дейн. 22.3, вероятно, происходил из обеспеченной семьи. Он получил хорошее образование. Гамалиэль, согласно еврейской традиции, тебя можно обучать не только Торе, но и некоторым вещам, связанным с греческим. Пол, похоже, не очень хорошо разбирается в греческой классике. Он цитирует их очень редко, а там, где он их цитирует, это то, что было широко известно только из справочников цитат и так далее. Но он повсюду цитирует Септуагинту, греческий перевод Ветхого Завета, и это, несомненно, то, что он сделал, свое углубленное обучение. Курс 2 по гомилетике, по проповеди. Что ж, Пол, вероятно, имел некоторую подготовку в разговорной речи на более низком уровне, и какую бы подготовку он ни имел, у него определенно была возможность развиваться с годами, как он часто это делал. Будучи грекоговорящим евреем в Иерусалиме, Павел мог бы получить лучшие из обоих миров с точки зрения своего образования. Обучаясь у Гамалиила у ног Гамалиила, в послании к Галатам 1 час 14 минут Павел говорит, что он превзошел своих современников. Итак, он обучен Священному Писанию. Вероятно, он, по крайней мере, подвержен некоторой риторике. Он узнает о некоторой философии. У него есть способности к греческому интеллектуальному дискурсу. В Иудее это было доступно только в Иерусалиме. Богатые люди отправляли своих детей в Александрию, Афины, Эфес или Тарс, но для Торы, особенно на греческом языке, Иерусалим был лучшим местом. А некоторые могли бы преподавать в Иерусалиме. Иосиф Флавий свободно говорил. Он очень бегло говорит по-гречески. Он говорит, что ему помогал редактор стилей из-за его языка. Вероятно, это означает, что его кайния имела сильное семитское влияние. Что ж, позвольте мне не вдаваться в дебаты о том, откуда взялся кайния, но в любом случае у Иосифа Флавия, вероятно, был редактор стиля, который помогал его греческому языку, но Иосиф Флавий явно знал греческий язык. Мы видим его там, где он разговаривает с людьми на греческом языке. Итак, Иосиф Флавий свободно говорил по-гречески. Семья Гамалиила, очевидно, свободно говорила по-гречески, и иммигранты из диаспоры наверняка тоже знали греческий язык. Учиться у профессоров — это здорово. Профессоры всегда нормальные люди, в чем вы можете убедиться, посмотрев на меня. Но в любом случае письма Павла свидетельствуют о том, что на самом деле он был довольно хорошо образован. Я имею в виду, он не был частью элиты. Он не был Цицероном. Он не был Сенекой. В риторике он не был Плинием, хотя по содержанию аргументации у него очень высокого уровня. Но если сравнивать его с папирусами, обычными деловыми документами, у Павла не было просто грамматического образования, самого низкого уровня образования. У Павла было явно большее образование. Однако содержание его писем отличается от писем весьма уважаемых греческих ораторов. У нас, как я уже говорил ранее, не так много классических цитат. Так тогда хвастались образованные люди. Их образование основывалось на неподходящих моментах, включая шутки предыдущих авторов. Вместо этого он полон приглушенных цитат. Павел не был профессором риторики. Он не был профессиональным ритором. Он не был оратором. Мне нравится сравнивать его с семинаристом, который посещал курсы гомилетики и изучал Библию. Это может отражать мою собственную предвзятость, потому что знаете что? Я изучал Библию. Но в любом случае некоторые портреты Павла прошлого столетия известны науке. Около столетия назад некоторые люди утверждали, что Павел был евреем-эллинистом, незнакомым с Иерусалимом и мало что знающим об Иерусалиме. Монтефиори, у которого было много полезной информации и много всего, предположил это. Но он недооценивает эллинизацию Иудеи и Галилеи, как показали ряд ученых, начиная с некоторых еврейских ученых в 1960-х годах и даже раньше. Однако Саул Либерман в тот период, другие ученые, Чериковер и другие, особенно Мартин Хенгель в 1970-х годах, установили, что к первому столетию эллинизация зашла очень далеко. Так было в Иудее и Нижней Галилее, а также во многих других местах. Не сказать, что это то же самое, что и в диаспоре за пределами Иудеи и Галилеи, но там уже была большая эллинизация. Итак, Павел все еще мог быть кем-то, кто процветал в Иудее, кто процветал в Иерусалиме. А также собственные сочинения Павла. Филиппийцам 3:5 Павел говорит нам, что он был фарисеем, фарисеем из фарисеев. Что ж, когда мы читаем о фарисеях в других местах древней литературы, мы читаем о них в Иерусалиме. Он был евреем из евреев. Также отрывок. Павел говорит нам, что он прошел такое обучение. Он также говорит нам, что у него было высшее еврейское образование в Галатам 1:13-14. Он также говорит нам, что он преследовал церковь в Иудее, Галатам 1:22-23. Он не просто пришел из диаспоры и просто показал в Иерусалим, чтобы преследовать церковь в Иудее, не имея другой причины находиться в Иудее. Он уже был в Иудее до того, как это произошло. Другой подход заключался в том, чтобы рассматривать Павла как палестинского еврея, как выразились многие, раввинистического фарисеевского портрета Павла с У.Д. Дэвисом и другими. У.Д. Дэвис утверждал, что Павел был мессианским фарисеем, фарисеем, который верил, что Мессия пришел. И Е.П. Сандерс, который был одним из моих собственных профессоров, одним из моих наставников в моей докторской работе, Е.П. Сандерс утверждает, что у него есть книга под названием «Павел и палестинский иудаизм» и помещает Пола в этот контекст. Хотя это и есть экспертиза Эда Сандерса, «Павел и палестинский иудаизм» или «Иисус и палестинский иудаизм», он не стал бы ограничивать это полной подоплекой Нового Завета. Знаете, он рассказал мне, что однажды, когда он только начинал, он хотел провести сравнение палестинского и эллинистического иудаизма, но жизнь очень длинна, и он не успел до всего этого дойти. Но он говорит, знаете, я очень уважаю то, что Авраам Эль Херби сделал с посланиями и так далее. Так что это не взаимоисключающие варианты. Павел действительно имел эллинистическое еврейское происхождение. У него также было палестинское еврейское происхождение. А еще что преобладало в Ельской школе, у меня был Э.П. Сандерс в Дьюке, космополитическое греко-римское происхождение. Ранее об этом утверждал Эдвин Джадж, классик, преподававший в Австралии из Новой Зеландии. Я имел честь поговорить с ним несколько лет назад в Австралии. И Авраам Эль Херби, который перенял кое-что от него, и Уэйн Микс в Ельском университете. Ну, также широко распространено внимание к риторике, например, Рональда Хоука, Бена Уизерингтона и других, и философии. Например, Тулс Амберг Питерсон, классик, знаток стоической философии. Некоторые утверждают, что некоторые, ну, никто не согласен со всем, что говорят все остальные. Но есть кое-что, чему мы можем поучиться у многих из этих людей. А также Джефф Вайма и Стэнли Портер об эпистолярном прошлом, о том, как писались послания в то время. Мы можем учиться у многих из этих разных ученых и у многих других ученых. Опасность того, что я начну перечислять некоторые из них, заключается в том, что я упущу многие из них, в том числе некоторых из моих хороших друзей, Линду Бельвилл и других. Но Пол сочетает в себе все эти предпосылки. Я имею в виду, что все это часть его прошлого. Он использует то, что у него есть, и это немало, чтобы достичь своей культуры, точно так же, как мы должны стараться принимать во внимание культуры, которых мы достигаем, и быть культурно чувствительными, не ставя под угрозу истинное послание Бога, данное нам в священных писаниях. Павел в Торе был предан Торе, закону еще до своего призвания. Но он обнаружил, что такая ревность привела его не к Богу, а фактически к восстанию против того, что делал Бог. Думаю, я могу это идентифицировать, потому что до своего обращения я был атеистом. И я был так высокомерен в отношении своего интеллекта. И в конце концов я обнаружил, что мой интеллект повел меня совершенно неверным путем. И я понял, что самое разумное на свете — это поверить, что Бог бесконечно умнее нас. Это не значит, что я не пытаюсь во всем разобраться. Я делаю все возможное. Писание говорит, что сокрытое принадлежит Богу, но также говорит, что Бог скрывает, а цари выискивают. Я не король, но Он не просто так дал нам наш интеллект. Мы можем искать вещи. Мы увидим много нового о разуме в послании Павла к римлянам, а также в некоторых других посланиях Павла, филиппийцам, 1 Коринфянам, глава 2 и так далее. Но разум, информированный духом, разум, ведомый Богом, это разум, который пойдет лучшим путем. Потому помните, как сказано в притчах, страх Господень – начало мудрости и познания. Итак, Павел был предан Торе. Он изучил это. Но у него были неправильные рамки. А интеллект иногда может решить детали. Но если у нас неправильная общая концепция, мы можем упустить общую картину, которая имеет гораздо больше смысла. И потом, когда мы становимся верующими, в любом случае, сейчас все приобретает гораздо больше смысла, чем когда я был атеистом. Я действительно был так неправ. Но слава Богу. И слава Богу в случае с Павлом. Он был предан Торе еще до своего призвания. Он обнаружил такое рвение, которое повело его на ложный путь. Однако проблема, по его словам, в его письмах заключалась не в самой Торе. Это был не закон. Это не было Божьим указанием в священных писаниях. Проблема была во плоти. Мы конечные существа. Мы уязвимы и восприимчивы к искушениям, гордыне, алчности, и те дни письменная Тора нас не спасает, пришел к выводу Павел. Только Бог может сделать нас праведными. Нам нужна Тора, написанная в наших сердцах. А как это связано с тем, чему учили другие евреи? Ну, это зависит от того, о каком сегменте иудаизма вы говорите. Я имею в виду, что саддукеи придерживались совершенно иных взглядов, чем, например, фарисеи. Но Павел иногда использует некоторые специальные аргументы, например, 1 Коринфянам 11 о головных уборах. Здесь он использует ряд аргументов. И, наконец, его последний аргумент таков: «Ну, если вы не принимаете ни один из других моих аргументов, то именно так это и делается в церквях восточно-средиземноморского мира». Галатам 3 часа 16 минут Павел приводит аргумент, основанный на том факте, что сперма, семя, имеет единственное число. Но Пол прекрасно знает, что это может быть собирательное единственное число. То есть оно может относиться к более чем одному. Потому что позже в стихе 29, в греческом тексте Галатам 3 часа 29 минут, Павел фактически использует это именно так, говоря: «Вы знаете, мы — семя Авраамова. Мы — дети Авраама». Итак, Павел иногда использует специальные аргументы в полемическом контексте, например, когда он обращается к другим, которые используют подобные аргументы против него. Они были обычным явлением в древние времена. Это не образец того, как можно рассуждать в любой ситуации. Но именно так рассуждал Павел в тех случаях, когда использовалась подобная аргументация. И это не меняет его богословие. Его богословие может быть очень хорошо экзегетически обосновано. Но убеждая людей, он использует такие вещи, которые могли бы их убедить. В 11 главе первого послания к Коринфянам один из его первых аргументов связан с игрой слов, где он использует как переносное, так и буквальное значение слова «кефала» — «голова». Есть споры о том, что это за переносный смысл, в который я не буду вдаваться. Но я хочу сказать, что он использует игру слов как в переносном, так и в буквальном смысле, говоря о предмете на вашей шее. В то время люди часто использовали такой аргумент. Поэтому иногда у него есть карикатура. Римлянам 2:17-24, где он говорит: «Вы, выступающие против прелюбодеяния, прелюбодействуете». Вы, противники идолопоклонства, грабите храмы. Большинство евреев не грабили храмы. Большинство евреев не прелюбодействовали, хотя некоторые совершали это. Пол рисует карикатуру. Он делает то, что в аргументации иногда называют доведением до абсурда, доводя позицию вашего оппонента до абсурда. Это не относится буквально ко всем евреям, но это доказывает, что вы не можете зависеть только от еврейства. Тексты псалмов, которые он цитирует в Римлянам 3:10-20, слишком общие, чтобы осуждать каждого отдельного еврея. Это не меняет его окончательного утверждения о том, что все люди согрешили. В некоторых текстах, которые он использует, утверждается это, но на самом деле ему даже не нужно было доказывать, что все согрешили, потому что почти все евреи признали, что все согрешили. За возможным исключением, некоторые говорили, что, возможно, Авраам этого не делал. Но все они признали, что согрешили. Но полемическая риторика — это аргументативная, очень сильная аргументативная риторика, которую вы используете, чтобы опровергнуть чью-то позицию. Это было стандартно для дебатов. У вас есть то же самое, где Иоанн Креститель говорит о том, что Бог может воздвигнуть камни для этих детей для Авраама. Итак, Павел говорит о том, что Бог воспитывает детей для Авраама, духовных детей для Авраама. Это также есть в 8 главе Евангелия от Иоанна. Этот вопрос обсуждался уже к тому времени, когда появился Павел. И Павел просто аргументирует этот случай так, чтобы слушатели в греко-римском мире могли понять его более полно. Наследие Павла было карикатурно и спорно. В главе 3 и стихе 8 послания к римлянам он говорит, что были некоторые люди, которые жаловались на него и говорили, что он учил «давайте грешить, чтобы умножилась благодать», а это, конечно, не то, чему учил Павел. Хотя некоторые люди даже сегодня следуют этому учению во имя Павла. В стихах с 18 по 24 главы 2 Иакова многие ученые полагают, что Иаков опровергает их искаженное толкование учения Павла. Итак, в полемическом контексте мы имеем вещи, представленные определенным образом. И Павел основывается на прочном учении, восходящем к Иисусу, на прочном учении, восходящем к Ветхому Завету. Но то, как он это формулирует, иногда совпадает с тем, как это было бы оформлено в его время. Е. П. Сандерс утверждал, что старые антисемитские подходы к иудаизму, делавшие его препятствием для Божьей благодати в раннем христианстве, были необоснованными. И он склонен ассоциировать это с определенной конфессией в определенной стране, немецкими лютеранами. И это не то место, на котором сегодня стояли бы все немецкие лютеране. И я не уверен, что это справедливо по отношению ко всем немецким ученым. Что ж, это несправедливо по отношению ко всем немецким ученым, несправедливо по отношению ко всем лютеранам. Но помните, Е. П. Сандерс пишет о поколении после Холокоста. И большая часть церкви там преуменьшала значение, официальная церковь, особенно после того, как она стала церковью Рейха, преуменьшала еврейство Иисуса. Герхард Китель, если вы слышали о богословском словаре Нового Завета, то есть причина, по которой он редактировал только первые 2 или 3 тома, потому что остаток своей жизни он провел под домашним арестом как нацистский военный преступник. Некоторые нацистские богословы преуменьшали еврейство Иисуса. Китель был экспертом-раввином, но он также служил нацистской партии. Таким образом, люди, которые пытались преуменьшить еврейство Павла, а также пытались использовать иудаизм как фон для того, насколько лучше христианство, часто искажали иудаизм. Кое-что из этого мы находим даже у Страка и Билербека. Это была не столько вина раввинских источников или раввинских экспертов, сколько то, как это было применено к Новому Завету, поэтому иудаизм стал очень законнической религией, в которой вы всегда пытаетесь добиться большего заслуг перед Богом. И отчасти это восходит даже к Лютеру, который считал себя подобным Павлу, выступающим против иудаизма в своей реакции против средневековой церкви. Итак, что мы на самом деле обнаруживаем, возвращаясь к древним еврейским источникам, так это некоторые законничества. Я думаю, больше, чем изначально признавал мой наставник Э. П. Сандерс. Другие указывали на это, Но даже те, кто указывал на это, признали, что Е. П. Сандерс был прав, критикуя широко существовавшее в его время положение дел, которое было просто очень антисемитским, очень антиеврейским. И то, что мы видим в работе Сандерса, и другие это оговаривают, так это то, что это не повсеместно, но в раннем иудаизме было гораздо больше благодати, чем признается. Было признание того, что евреи родились как часть завета, были обрезаны как часть завета и оставались частью заветного народа, если только они не были очень плохими. Но что произойдет, если вы не еврей и обращаетесь в иудаизм? Что ж, тогда у вас будет немного больше проблем, потому что теперь вам как прозелиту придется доказывать свою верность завету. Кроме того, то, что люди в принципе подчеркивают благодать, не означает, что на практике они никогда не становятся законниками. Я имею в виду, что сегодня у нас есть много церквей, которые говорят о благодати, но практикуют законничество, то есть это не исключительно еврейская проблема, это религиозная проблема. Интересно, что в Евангелии от Луки Иисусу приходится противостоять фарисеям, иногда по вопросам законнического характера, и вы доходите до книги Деяний и угадайте, кто вторит фарисеям в 11 главе Деяний. Не то чтобы вы ходили и ели с грешниками, но вы ходили и ели с язычниками. Та же самая идея переносится. Итак, между тем фактом, что Павел собирается использовать доведение до абсурда, он собирается довести дело до предела, и тем фактом, что на практике существует некоторое законничество, а также тем фактом, что люди в принципе не всегда они есть в газете. Я имею в виду, что во многих вещах, где Иисус спорит с фарисеями в Евангелиях, мы знаем, что фарисеи на самом деле были согласны с ним в принципе в своей этике, но одно дело — соглашаться с Иисусом в принципе, другое дело — жить так, как Иисус говорит, и совсем другое дело — воплощать дух милосердия и ту герменевтику Иисуса по отношению к Торе, которую мы находим в Евангелиях. Итак, все это для того, чтобы сказать, что, в отличие от некоторых людей, я не думаю, что нам нужно радикально перетолковывать Павла. Как только мы признаем, что в иудаизме было много благодати, но нам также необходимо признать, что проблема не в этнической принадлежности. Проблема в том, что они были евреями и что, если мы язычники, мы не сталкиваемся с теми же искушениями, потому что Павел рассматривает этот вопрос в 11 главе послания к римлянам. Проблема в том, что каковы бы ни были наши религиозные склонности, когда мы используем религию в служении себе, вместо того, чтобы принять Божье откровение во Христе, которое приводит нас в отношения с Богом, мы упускаем то, что Бог сделал для нас, потому что наша рука слишком коротка, мы не можем спасти себя, это Господь спасает нас. Обстановка римлян. Павел пишет это письмо из Коринфа, и на самом деле оно доставлено Фебой, которая есть диаконос, мы можем поговорить об этом позже, о значении которого, но диакон церкви в Кенхриях, одном из двух портовых городов Коринфа на Коринфский перешеек. Павел пишет из Коринфа и отправляет его с Фебой, когда она путешествует, Римлянам 16:1. Это должно было произойти во время его зимнего пребывания в Ахае. Об этом рассказывается в 20 главе Деяний, во 2 и 3 стихах. Он также имеет связи с Римом, потому что многие христиане-евреи были изгнаны из Рима примерно в 49 году при Клавдии, а когда Клавдий умер в 54 году, вероятно, в течение года, двух лет или около того, прежде чем Павел написал послание к римлянам, они вернулись. Кроме того, Коринф имел прочные связи с Римом, и велась обширная торговля. Коринф был крупной римской колонией и основным морским каналом между Италией и Малой Азией. Южный берег Ахая был очень изрезан, и судоходство там было затруднено, поэтому люди часто приплывали как раз туда, где находился Пелопоннес. Они плыли на Коринфский перешеек, и существовало средство для перевозки вещей изнутри перешейка наружу, к Эгейскому морю. Им еще не удалось построить канал через перешеек, но у них было нечто, называемое алькостами, и они могли перетаскивать через него вещи и припасы для кораблей на другом берегу. Население Рима в тот период, по некоторым оценкам, составляло всего лишь четверть миллиона человек из-за водоснабжения. Древние записи переписи фактически предполагают, что, если принять во внимание тех, кто конкретно не назван в переписи или не упоминается конкретно в переписных записях, семьи, рабов, что число жителей Рима, вероятно, в этом отношении ближе. Период примерно до миллиона, что означает, что это был, безусловно, самый крупный город средиземноморской древности, Александрия, возможно, была второй, возможно, где-то около полумиллиона. В Риме было много многоквартирных домов. Богатые жили на дне. Бедняки жили на верхних этажах, и часто на нижних этажах располагались магазины с мезонинными квартирами, а на нижних жили более богатые жители. Дно было ценным, потому что проточная вода была только на нижнем этаже. Наверх вела лестница, но иногда верхние этажи были очень шаткими. У вас будут маленькие комнаты, достаточно места для сна, и в некоторых местах у вас может быть угольная жаровня, что, вероятно, является одной из причин, почему они сообщают о пожарах, происходящих ежедневно в Риме, горящих зданиях, рушащихся зданиях. Кто-то пошутил по этому поводу. Я не думаю, что это очень смешно, но Ювенал пошутил о том, как в Риме рушились здания. Каждый день можно было услышать, как они где-нибудь рушатся. Они часто принадлежали богатым помещикам. Иногда они жили на нижнем этаже, но чем дальше они поднимались, тем хуже. Где там могли собираться церкви? Ну, они могли бы встретиться на нижнем этаже. Они могли встретиться в коридоре, соединявшем комнаты и некоторые верхние этажи. Итак, были места, где они могли встретиться. Еврейские жители могли составлять до 5% населения Рима. Его еврейское население, судя по изгнанию Тиберия, оценивается где-то между 20 тысячами и 50 тысячами жителей, часто от 40 до 50 тысяч, то есть до 5% населения Рима. Место расположения еврейской общины, большинство евреев Рима жили в Транстиберии. Сегодня оно называется Трастевери. Я не говорю по-итальянски, поэтому надеюсь, что вы простите меня за мое произношение, особенно если вы из Италии. Но за Тибром от центра города проживало большинство еврейской общины. Большинство еврейских жителей Рима были бедны. Многие, вероятно, работали в доках Тибра. Существовало несколько синагог. Очевидно, что если у вас так много людей, вам нужно иметь много синагог. Нам известны по названиям несколько синагог этого периода. Одно из них – это что-то вроде оливкового дерева, которое, возможно, имеет отношение к 11 главе послания к римлянам, хотя мы обычно не знаем даты начала строительства этих конкретных синагог. Но в отличие от синагогальной общины в Александрии, синагогальная община в Риме вовсе не была единой, да и не могла быть единой, потому что Рим не хотел, чтобы в их городе объединялись кто-либо, кроме, скажем, преторианской гвардии или местной полиции. Здесь было большое количество грекоязычных иммигрантов и постоянно проживающих иностранцев. Возможно, вы слышите поговорку, что все дороги ведут в Рим. Это потому, что римляне построили все дороги. Но люди стекались в Рим со всей империи, из многих частей диаспоры. Еврейская община тоже была в основном грекоязычной. Фактически, до второго века церковь там была в основном грекоязычной. Первый Климент, еврей, ну христианский документ конца первого века написан на греческом, например. Грекоязычные иммигранты из многих частей диаспоры, среди еврейской общины там более половины имеют латинские имена. Таким образом, они пытались идентифицировать себя с этой культурой, хотя греческий язык был среди них основным языком. Многие римские граждане были евреями в Риме. Филон Александрийский прямо сообщает нам об этом в своем «Посольстве к Гаю». И, вероятно, многие из этих граждан были потомками тех, кто был порабощен Помпеями, причем Помпеи не имели в виду город, который был похоронен вместе с Геркуланумом во время извержения Везувия позже в этом столетии, но Помпеи были римским полководцем в первом веке до нашей эры. Помпеи поработили многих иудеев и привели их в Рим. Евреи, находившиеся в Риме, собрали все деньги, которые у них были. Они купили свободу этим другим евреям. А если бы ты был освобожденным рабом римского гражданина, то при обычных обстоятельствах ты стал бы римским гражданином. Вероятно, это и есть предыстория собственного происхождения Павла, произошедшая задолго до того, как Павел стал римским гражданином, о чем нам придется поговорить позже. Но сначала отметим римскую ксенофобию. Римляне ненавидели субботу, обрезание и продукты питания. На самом деле, некоторым римлянам действительно нравились еврейские обычаи, и они перенимали их, но это вызвало негативную реакцию среди других римлян, особенно среди элиты, особенно среди элитных мужчин, которые были расстроены тем, что некоторые из их жен следовали некоторым еврейским обычаям этому верховному богу, в том числе суббота и некоторые пищевые практики. Обрезание они считали формой нанесения увечий. И мы читаем об этом в различных сборниках еврейской литературы этого периода, таких как работа Менахема Штерна о языческих сочинениях о евреях в древности. Были также изгнания еврейской общины при Тиберии и Клавдии. Есть основания полагать, что изгнание, по крайней мере при Клавдии, не было массовым или не было полностью эффективным. Но в любом случае изгнания еврейской общины имели место. Итак, там были некоторые предубеждения против еврейской общины. Римская история и церковь там. Клавдий изгнал еврейских христианских лидеров и, вероятно, многих других людей. Мы можем поговорить об этом подробнее через некоторое время на следующем заседании. Но Клавдий изгнал иудейско-христианских лидеров в 49-м или, скорее всего, в 49-м году. Некоторые говорят, что в 41-м, но есть веские основания полагать, что в 49-м. Он был автоматически отменен, как и другие указы, когда он умер в 54-м году. Таким образом, через 5 лет некоторые верующие в Иисуса евреи могли вернуться в Рим, а другие верующие евреи могли приехать в Рим. Нерон в 64-м году, то есть через 10 лет после того, как евреи-христиане смогли вернуться в Рим, и примерно через 15 лет после того, как Клавдий изгнал еврейских христианских лидеров, оставив, вероятно, преимущественно языческую церковь. В 64-м году Нерон уничтожил сотни или тысячи христиан в Риме. Тем не менее, в то время, когда в конце первого века была написана первая книга Климента, церковь, по-видимому, все еще была сильна. Итак, в то время, когда Павел писал это письмо, в Риме, должно быть, существовала процветающая церковь, хотя лишь недавно некоторые христиане-евреи начали возвращаться. Обычно считается, что это преимущественно языческая церковь. Кажется, вначале у него была еврейская база или еврейский фонд, где их учили по-еврейски. И для этого, опять же, есть причины. Иудаизм хорошо известен в Риме. Но на следующем занятии мы собираемся провести обзор того, что мы находим в послании к римлянам. Опять же, не по каждому пункту все согласны. Не все согласятся даже по каждому пункту, который я только что упомянул в кратком изложении истории церкви в Риме. Но, по крайней мере, вы получите хорошее представление о сути послания к римлянам и о том, каков был исторический, культурный, исторический и социальный контекст письма к римлянам. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по посланию к римлянам. Это занятие 1, введение.